Елена Уайт. Христос – наш первосвященник. Глава 1. Учение о святилище. Введение. В 1883 году Елена Уайт, обращаясь к молодой адвентистской церкви, писала о ее назначении. Сознание верующих должно быть направлено к небесному святилищу, куда вошел Христос, чтобы совершить служение примирения для своего народа. Несколько позже, в период кризиса 1906 года, когда некоторые из основ вероучения адвентистов седьмого дня оказались под угрозой, она подчеркивала: «Правильное понимание того, что есть служение Иисуса Христа в небесном святилище, является основанием нашей веры». Конец 2300 дней. Среди библейских пророчеств, послуживших основанием к ожиданию пришествия в 1830-х и ранних 40-х годах, есть одно, пожалуй, важнейшее пророчество, записанное в Даниила, 8 глава, 14 стих. «На 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Елена Уайт, полагаясь на свой личный опыт, указывает на то, как эта весть поднималась ранее. Вместе с остальным христианским миром адвентисты того времени верили, что святилищем является земля или же какая-то часть ее. Они полагали, что очищение святилища означает очищение земли огнем в последний великий день, и что это произойдет в момент второго пришествия Спасителя. Отсюда следовал вывод, что Христос должен вернуться на землю в 1844 году. Этот пророческий период подошел к своему завершению 22 октября 1844 года. Велико было разочарование тех, кто ожидал встретить этот день Господа. Хирам Эдсон из штата Нью-Йорк, прилежно изучавший Библию, описывает, что происходило в группе верующих, которой он принадлежал. «Наше ожидание, — пишет он, — было очень напряженным. Мы взирали ввысь, надеясь увидеть пришествие Иисуса Христа до тех пор, пока часы не пробили полночь. Затем прошел день, и наше разочарование стало очевидным. Рухнули самые сокровенные надежды и ожидания. Было такое желание рыдать, какого я никогда прежде не испытывал. Казалось, с этим нельзя сравнить даже потерю самых близких земных друзей. Мы плакали и плакали до самого рассвета. Потрясенный случившимся, я размышлял, все, что было связано с ожиданием пришествия Спасителя, было моим самым ярким религиозным переживанием. Неужели Библия неверна? Неужели нет Бога, неба, вечного града Божьего? Право же, неужели это всего лишь хитроумная басня? Неужели не существует реальности, к которой устремлены наши самые сокровенные надежды и ожидания? Некоторое время спустя я стал ощущать, что мы, разочарованные, можем получить помощь, облегчение, и сказал некоторым из братьев: «Пойдемте в амбар». Мы вошли в житницу, затворили за собой дверь и склонили колени перед Господом, чувствуя в этом глубокую потребность. Мы горячо молились до тех пор, пока не получили свидетельство Духа, что наши молитвы приняты, что нам будет дано разъяснение относительно нашего разочарования, которое обернется отрадой. За завтраком я сказал одному из братьев: «Пойдемте навестим и поддержим некоторых из наших братьев». Мы отправились, и, проходя через большое поле, я остановился на полпути. Неожиданно мне открылось, и я понял, что великий первосвященник, вместо того, чтобы прийти из святого святых небесного святилища на нашу землю в 10-й день 7-го месяца в конце 2300 дней, впервые в этот день входит во второе отделение святилища, совершая исключительно важную работу во святом святых прежде, чем прийти на нашу землю. Мне стало ясно, что он пошел на брачное торжество, или иными словами, к ветхому днями, чтобы получить царство, власть и славу, и что мы должны ожидать его возвращения со свадебного торжества. Таким образом, мои мысли сосредоточились на 10 главе Откровения, содержание которой убедило меня, что видение не было ложным. За этим событием последовало серьезное исследование Писаний, которое было предпринято Хиромом Эдсоном и двумя его близкими друзьями, врачом Ханом и учителем Крузье. Результат этого совместного исследования был изложен Крузье и опубликован в начале в The Day Dawn, газете с ограниченной подпиской, а затем в предписанном и расширенном виде в специальном выпуске Day Star от 7 февраля 1846 года. Это был один из наиболее читаемых адвентистских журналов, который издавался в Синсинати, Огайо. Благодаря этому статья достигла большинства верующихся, разочаровавшихся в ожидании пришествия. Это обстоятельное исследование, основательно подкрепленное цитатами из Писания, зажгло искру надежды и мужества в их сердцах, поскольку ясно показывало, что святилище, которое должно быть очищено в конце 2300 дней, находится на небесах, а не на земле, как они считали прежде. 21 апреля 1847 года Елена Уайт в поддержку статьи Крузье писала следующее по вопросу святилища. «Примерно год назад Господь показал мне в видении, что брат Крузье знает истину об очищении святилища, и что на то была Божья воля, чтобы он записал все то, чем он поделился с нами в Day Star 7 февраля 1846 года. Я чувствую себя уполномоченным Господом на то, чтобы рекомендовать этот специальный выпуск всем святым». О быстром развитии доктринального подхода, которое последовало за разочарованием, Елена Уайт писала. «Время, пережитое в 1844 году, было периодом великих событий, открывшим нашему изумленному взору очищение святилища, совершающееся на небесах. Истина, подтвержденная свидетельством Святого Духа. Видение, данное Елене Уайт, не опережало исследование Писания, но подтвердило правильность выводов в том, что 22 октября 1844 года в небесном святилище началась исключительно важная фаза служения Христа. Верующим во второе пришествие лишь постепенно открылась широта и глубина этого вопроса. Оглядываясь на опыты прошлых лет, Елена Уайт вспоминает: «Многие из наших братьев не осознают, сколь прочно были заложены основания нашей веры. Мой муж, пастор Джозеф Бейтс, отец Пирс, пастор Хирам Эдсон и другие благородные и честные люди были среди тех, кто, пережив 1844 год, углубился в поиски истины. Встречаясь, мы занимались исследованием Библии и горячо молились. Иногда мы оставались вместе до поздней ночи, а порой и до утра, исследуя Слово и молясь о свете. Снова и снова эти братья собирались вместе, чтобы изучать Библию и понять ее смысл. Это было необходимо для того, чтобы подготовиться к наиболее успешно преподавать Священное Писание. Когда в ходе исследования возникал сложный вопрос, о котором они говорили, мы больше не можем ничего сделать, тогда Дух Господень сходил на меня, и я получала видение, разъясняющее исследуемые нами отрывки, и то, как можно лучше работать над ними и преподавать их. Так в свете открытой Богом истины мы стали понимать Писание, Христа, Его миссию и Его священническое служение. Путь истины с этого времени и до времени, когда мы войдем в Божий град, стал ясен мне, и я передавала другим указания, данные мне Богом. В течение всего этого времени мне трудно было понять рассуждения братьев. Мой ум был закрыт, и я не могла воспринять значение отрывков Священного Писания, которое мы исследовали. Это было одно из самых великих огорчений в моей жизни. И в таком состоянии мое сознание находилось до тех пор, пока принципиальные вопросы нашей веры не обрели ясность в соответствии со Словом Божьим. Братья знали, что я не могла самостоятельно разобраться в этих вопросах без видения. Поэтому к откровениям, посылаемым через меня, они относились с доверием, принимая их как свет, посланный с небес. Понимание того, что Христос вошел во святое святых небесного святилища, чтобы начать для нас завершающее служение, отображенное в образах служения святилища древнего Израиля, наполняло сердца первых адвентистов отрады и чувством ответственности перед другими людьми. Эти истины были настолько ясными, величественными и жизненно важными, что невозможно было не поделиться этим светом с другими. В это решающее время Елена Уайт писала: «Мы должны основать нашу веру на истине, которую обрели в самых ранних опытах. В то время одно за другим возникали ошибочные мнения, служители и богословы излагали новые доктрины. Мы должны были исследовать Писание со многими молитвами, и только тогда Святой Дух мог открыть наши умы для понимания истины. Иногда целые ночи были посвящены исследованию Писания и горячим просьбам о руководстве Божьем. С этой целью собирались группы посвященных преданных людей. На меня нисходила сила Божья, и я была способна четко различить, где правда, а где заблуждение». Когда таким образом пункты нашего вероучения определялись, наша вера приобретала все более прочное основание. Мы принимали истину шаг за шагом под руководством Святого Духа. Я получала видение, в котором мне давались разъяснения. Мне открылось небо и святилище, откуда на наш народ изливались яркие, ясные лучи света. Я знаю, что мы имеем ясное и правильное понимание истины о святилище, и этому пониманию мы верны уже многие годы. Пионеры движения считали истину о святилище основополагающей во всей системе доктрин адвентистов седьмого дня. Джеймс Уайт в 1850 году переиздал основную часть первого изложения этого вопроса, пояснив: «Истина о святилище должна быть тщательно изучена, поскольку она лежит в основании нашей веры и нашей надежды». Святилище и суббота. Наряду с вопросами о святилище в видении, данном Елене Уайт 13 апреля 1847 года в доме на Хауланде в Топшеме, штат Мэн, была подтверждена истина о субботе. Она пишет об этом: «Мы испытывали необычайное желание помолиться, а когда совершили молитву, на нас сошел Святой Дух. Мы были очень счастливы. Вскоре я перестала замечать все то, что меня окружало, и погрузилась в созерцание славы Божьей. Я увидела ангела, летящего ко мне. Он вознес меня от земли во святой город. В городе я увидела храм, в который вошла, и, пройдя через дверь, подошла к первой завесе. Первая завеса была поднята, и я прошла во святое. Здесь я увидела жертвенник курений, светильник с семью лампадами и стол, на котором лежали хлеб и предложения. После того, как я увидела славу святого, Иисус поднял вторую завесу, и я прошла во святое святых. Во святом святых я увидела ковчег. Сверху и со всех сторон он был отделан чистым золотом. Прекрасные херувимы, стоявшие по обеим сторонам ковчега, простирали над ним свои крылья. Лица херувима были обращены друг к другу, а взоры направлены вниз. Между ангелами находилась золотая кадильница, а над ковчегом поднималось яркое сияние славы, подобное трону, на котором восседает Бог. Иисус стоял возле ковчега, а когда молитвы святых восходили к Нему, фимиам в кадильнице начинал куриться. И Христос обращал их мольбы с курением фимиама к Отцу Небесному. В ковчеге находились золотой сосуд с манной, расцветший жезл Аарона и каменные скрижали, которые складывались вместе как книга. Иисус открыл их, и я увидела 10 заповедей, начертанных перстом Божьим. На одной скрижали было 4 заповеди, на другой 6. Первые 4 заповеди на каменной скрижали сияли ярче, чем остальные 6, но 4-я заповедь о субботе светилась ярче остальных, ибо суббота была отделена, чтобы ее соблюдали во славу святого имени Божьего. Ореол славы обрамлял заповедь о святой субботе. Я поняла, что заповедь о субботе не была пригвождена к кресту. Если бы это было так, то и другие 9 заповедей были бы пригвождены, и мы имели бы право нарушать их, как и 4-ю. Я поняла, что Бог не изменил субботы, ибо Он никогда не изменяется. Истина о святилище подвергается нападкам. Те, кто ясно понимали повеление Божьего закона и начали соблюдать 7-й день в субботу, согласно 4-й заповеди закона Божьего, неожиданно столкнулись с сильным противодействием. Елена Уайт писала: «Было предпринято много настойчивых попыток, чтобы поколебать их веру. Всякому было понятно, что если земное святилище являлось прообразом небесного, то закон, сохранившийся в ковчеге Завета на земле, представлял собой точную копию закона, находящегося в ковчеге Завета на небе. Более того, принятие истины о небесном святилище включало в себя признание требований закона Божьего и обязательство соблюдать субботу согласно 4-й заповеди. В этом и кроется секрет упорного и решительного сопротивления правильному толкованию Священного Писания, которое указывает на служение Христа в небесном святилище. Неудивительно, что в последующие годы, отступив от Церкви Адвентистов Седьмого дня, эти люди сделали истину о святилище предметом нападок. Так было со Снуком и с Брикфордом, служителями конференции Айова, которые отошли в середине 1860-х годов. За ними последовал Конрайт, служитель, пользующийся большим авторитетом. Он оставил церковь христиан-адвентистов Седьмого дня в 1887 году, став ее ярым врагом и критиком. Нет ничего странного в том, что пантеизм, исповедуемый и защищаемый на исходе века как медицинскими работниками, так и служителями церкви, был направлен непосредственно против этой основополагающей доктрины. В связи с этим Елена Уайт, предостерегая, писала 20 ноября 1905 года: «Этим миссионерам-медикам и служителям, которые жадно впитывают научную софистику и очарованы баснями, против которых вы были предупреждены, я бы сказала: ваши души в опасности. Мир должен знать, чему учите вы и что исповедуют адвентисты Седьмого дня. Бог призывает всех, кто принял эти разрушающие душу заблуждения, не колебаться между двумя мнениями. Если Господь есть Бог, то последуйте за Ним. Сатана со своим воинством вышел на поле битвы. Воины Христовы должны сплотиться сейчас вокруг знамени, обогренного кровью Эммануила. Во имя Господа, оставьте «Ставьте темное знамя князя тьмы и встаньте в ряды князя небес. Имеющий уши да слышит, читайте Библию. Всецело основываясь на указаниях, данных мне Богом, я излагаю вам это. Близко время, когда обольстительная сила сатаны обретет полную мощь. На одной стороне находится Христос, которому дана всякая власть на небе и на земле, а на другой – сатана, постоянно направляющий свою силу на то, чтобы совратить, обольстить, прибегая к спиритуалистической софистике. Он хочет вытеснить Бога из сознания людей. Сатана постоянно стремится внушить надуманные суждения о святилище, противоречащие чудесному промыслу Божьему и служению Христа ради нашего спасения. Для него важно подчинить эти суждения пристрастиям плотского ума. Он искажает и нейтрализует в сознании верующих правильные представления и подменяет их фантастическими теориями, чтобы восполнить им недостаток истинного применения и разрушить нашу уверенность в доктринах, которые мы почитаем святыми с тех пор, как была дана трехангельская весть. Таким образом, он порабощает нашу веру и ту весть, которая сделала нас отдельным народом, весть, которая отличает нашу работу и придает ей силу. Во время кризиса, связанного с интересом к пантеизму, Эллен Уайт выступила на генеральной конференции в 1905 году и высказала мысли, имеющие огромное значение и сегодня. В будущем возникнут всевозможные заблуждения, и нам необходимо твердое основание, нам необходим монолитный столб в основании здания нашей веры. Ни одна йота не должна быть изъята из того, что установил Господь. Дьявол породит ложные теории, как, например, теорию о том, что святилище не существует. Это один из вопросов, из-за которого люди будут оставлять веру. Где нам искать укрытие, как не в истинах, которые Господь давал нам на протяжении последних 50 лет? Елена Уайт говорила, что целью пантеизма является покончить с Богом и свести на нет истину от святилища. Примерно в то же время один из наших служителей, которого мы условно назовем пастор Джи, изложил свою точку зрения. Он утверждал, что Христос по завершении служения на земле предстал перед Богом, и это место, где находится Бог, по-видимому, и является святым святых. Поэтому Иисус не входил во второе отделение святилища 22 октября 1844 года. Обе эти концепции, противоречащие тому, во что мы верим и чему учим, побудили Эллен Уайт не раз выступать и опровергать их, восстанавливая подлинный смысл этого пункта вероучения. Дети Божии ни своими словами, ни поступками не вызовут в ком-либо сомнения относительно ясного понимания личности Бога и относительно святилища и служения в нем. Истинное святилище должна занимать наш ум. Богу не угодно, чтобы несовершенные человеческие уста ослабляли веру нашего народа в то, что на небесах есть святилище, и что по его образу некогда была построена скиния на земле. Бог хочет, чтобы его народ был знаком с учением о небесном святилище. Господь влиянием своего духа помогает мысленно представлять совершенную скинию, где Всевышний все во всем. Мы должны укреплять свой разум молитвой и изучением Слова Божьего, чтобы быть способными понять эти истины. Неправильное использование Священного Писания. Касаясь вопроса о работах пастора Джи, посвященных святилищу, Эллена Уайт в 1905 году указывала на то, что он неверно изъяснял эту доктрину и необъективно использовал доказательства Священного Писания. «Я просила Господа, — пишет она, — о силе и мудрости, чтобы восстановить дело наших братьев идеи которых были подтверждены в вероучении и в ранней истории адвентистской вести. После переживаний 1844 года они получили откровение и ходили во свете, а когда пришли люди, претендующие на то, что обладают новой истиной со своими странными теориями относительно различных пунктов Писания, мы получили через воздействие Святого Духа свидетельство именно по этому вопросу. Такие свидетельства предотвращали влияние ложных вымыслов, которым некоторые, как, например, пастор Джи, посвятили все свое время. Этот бедный человек решительно работает против истины, подтвержденной Святым Духом. Когда Господь в Слове Своем свидетельствует о том, что есть истина, то эта истина остается неизменной навсегда. Не нужно после этого принимать предположения, противоречащих данному Богом свету. Несомненно, появятся люди, неверно объясняющие Священное Писание, для которых их неверные истолкования кажутся истиной. Именно для настоящего времени Бог дал нам истину как основание нашей веры. Он сам учил нас, что есть истина. Не исключено, что появятся носители нового откровения, которое противоречит свету, данному Богом через Святого Духа. Но до сих пор еще живы некоторые из тех, кто пережил опыт, полученный в процессе обретения этой истины. Бог по милости Своей сохранил их жизни, чтобы они неустанно повторяли до конца дней свои опыты, через которые они прошли, так же, как это делал апостол Иоанн до самой смерти. А те, у кого уже нет среди нас, могут свидетельствовать посредством своих произведений. Мне было сказано, что таким образом их голос будет слышен, ибо то, что они проповедуют, есть истина для нашего времени. Мы не должны принимать точку зрения тех, кто приходит с идеями, противоречащими важнейшим пунктам нашего вероучения. Они подбирают множество библейских текстов, пытаясь обосновать ими свои надуманные теории. Они предпринимали это снова и снова в течение последних 50 лет. Но поскольку Писание есть Слово Божье и к нему должно относиться с благоговением, то подобное истолкование библейских текстов является великой ошибкой, так как рушит один из столпов основания, поддерживаемого самим Богом на протяжении последних лет. Тот, кто использует Священное Писание таким образом, не знает чудесного проявления Святого Духа, который наделял властью и силой прежней вести, данные народу Божьему. На доказательства пастора Джи нельзя положиться. Если их принять, то они разрушат веру народа Божия в ту истину, которая и сделала нас теми, кем мы являемся. Мы должны быть решительными в этом вопросе, ибо положения, которые он пытается доказать Писанием, неверны. Они предполагают, что прежний опыт народа Божьего был заблуждением. У нас есть истина. Ангелы Господни направляют нас. Истолкование истины о святилище было дано под непосредственным руководством Святого Духа. Это достаточно красноречивое доказательство, которое может заставить замолчать любого, кто не принимал участия в разработке тех или иных пунктов нашего вероучения. Бог никогда не противоречит сам себе. Доказательства из Священного Писания применяются неверно, когда их искусственно подбирают для подтверждения того, что не есть истина. Будут приходить все новые и новые люди, принося, как они полагают, великий свет, силясь доказать это. Но мы стоим, оберегая старые вехи. Реальное существование небесного святилища. Снова и снова мы находим в произведениях Хелены Уайт утверждение о реальности существования небесного святилища, его обстановки и совершаемого в нем служения. Одно из таких описаний датируется 1880-ми годами, когда она рассказывает о переживаниях адвентистов после разочарования. В своих исследованиях, пишет она, они поняли, что земное святилище, построенное Моисеем по повелению Божьему и образцу, показанному ему на горе, было образом настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, что два отделения в скинии были образом и тенью небесного, что Христос, наш великий первосвященник, есть священнодействователь святилища и скинии истины, которую воздвиг Господь, а не человек. Святилище на небесах, в котором Иисус совершает служение для нас, является тем образцом-оригиналом, копия которого было земное святилище, построенное Моисеем. Несравненная красота земной скинии являла человеческому взору славу небесного храма, где Христос, наш предтеча, совершает для нас служение перед троном Бога. Небесное святилище, как и святилище на земле, имеет два отделения – святое и святое святых. Ковчег Завета, в котором находился закон Божий, жертвенник курения и другие предметы служения, находившиеся в земном святилище, имели свои образцы в небесном святилище. Видение апостолу Иоанну было позволено войти на небеса, и там он созерцал светильник, жертвенник курения и храм Божий, отверстие. Он видел также ковчег завета его. Те, кто ищет истину, находят неопровержимые доказательства существования святилища на небесах. Моисей построил земную скинию по образцу небесной, которая была ему показана. Павел называет ее скинией истиной на небесах, а Иоанн свидетельствует, что видел ее. Ранее Вестница Божья писала, уделяя особое внимание предметам, находящимся во святилище. «Мне было также показано земное святилище, состоящее из двух отделений. Оно походило на небесное, и мне было сказано, что оно являлось образом небесного. Предметы, находящиеся в первом отделении земного святилища, были теми же, что и в небесном. Завеса поднялась, и я, взглянув на святое святых, увидела, что предметы, находящиеся в нем, были точно такими же, что и во святом святых в небесном святилище. Ковчег Завета и скрижали закона в небесном святилище». В различных служениях Елена Уайт говорила и писала о ковчеге Завета во святом святых в небесном святилище. Одно такое утверждение было сделано в проповеди в городе Оребро в Швеции в 1886 году. «Я предостерегаю вас, — говорила она, — не оспаривайте достоинства Божьих заповедей, ибо закон является тем самым, который начертан Иеговой в небесном храме. Человек может пренебрегать им здесь, на земле, но он останется неизменным, ибо прообраз его находится в ковчеге Божьем на небесах. А на крышке этого ковчега непосредственно над законом находится престол благодати. Иисус стоит там прямо перед ковчегом, чтобы ходатайствовать за человека». А в 1903 году она снова писала о реальности небесной скинии. «Я могла бы много рассказать о небесном святилище, о ковчеге завета, в котором хранится закон Божий, о крышке ковчега, символизирующей престол благодати, об ангелах, стоящих по обеим сторонам ковчега, и о многом другом, связанном с небесным святилищем и великим днем примирения. Я могла бы еще многое сказать о небесных тайнах, но уста мои закрыты. Я даже не пытаюсь описывать их. Заблуждение последних дней, связанных с жизненно важной истиной. Очевидно, что враг рода людского сатана будет стараться поколебать нашу веру. дискредитируя доктрину о святилище. Вновь процитируем важные слова Елены Уайт. Спаситель предсказал, что в последние дни появятся лжепророки. Они увлекут за собой его последователей. Те, кто в это опасное время останется верным истине, о которой говорится в книге Откровения, встретятся с доктринальными заблуждениями настолько правдоподобными, что невозможно будет не прельститься даже избранным. Бог хочет, чтобы всякое благородное, достойное чувство победило. Сатана может умело играть с жизнью многих людей. Он действует в высшей степени ловко и обольстительно, чтобы запятнать веру народа Божьего и разочаровать его. Он порабощает людей сегодня так же, как некогда ангелов на небесах, желая разделить народ Божий на этой самой последней стадии земной истории. Дьявол стремится внести разногласия, вызвать раздоры и споры, и, если возможно, извратить неизменные библейские истины, данные народу Божьему. Он стремится сделать так, чтобы люди думали, будто Господь противоречит сам себе. Когда сатана является в виде ангела света, люди прельщаются и становятся его пленниками. Те христиане, которые самоуверенно считают, что научены Богом, станут исповедовать ложные теории и, распространяя их по существу, будут осуществлять волю дьявола, вводя в заблуждение многих людей. Таким образом, сатана предстанет в их глазах ангелом света, умело выдавая обман за правду. Нам придется столкнуться с этими лжепророками. Они попытаются обольстить многих, увлекая их ложными теориями. Тексты Писания будут не только ложно истолкованы, но и представлены людям в виде учений, основанных на словах, изреченных Богом. Драгоценную истину будут использовать для того, чтобы подтверждать и обосновывать заблуждение. Лжепророки, заявляющие, что они научены Богом, будут использовать ряд текстов Писания, впечатляющих своей вдохновенной силой и красноречием, чтобы ими как одеждой прикрыть ложь и опасные идеи. Среди этих учителей окажутся даже некоторые из тех, которым Господь даровал здесь славу и почет. Незаметно они так далеко отойдут от первоначальной истины, что начнут оспаривать многие пункты нашего вероучения, включая вопрос о святилище. Позже Елена Уайт писала о важности правильного понимания этой истины. «Я знаю, — пишет она, — что мы имеем ясное и правильное понимание истины о святилище, и этому пониманию мы верны уже многие годы. Дьявол вводит умы в заблуждение. Он удовлетворен, когда знающие истину всецело поглощены подбором текстов Писания для того, чтобы обосновать достоинство своих ложных теорий, не имеющих основания в богооткровенной истине. Такое использование Писания неверно. Им было поручено укреплять истину, а не обосновывать заблуждение. Взирая на скинию Господню. Мы никогда не должны упускать из виду важность того, что совершается для нас в небесном святилище. Мы получили серьезное предостережение. Как народу Божьему, пишет Елена Уайт, нам необходимо быть серьезными исследователями пророчества. Мы не должны успокаиваться, пока не будем понимать истину о святилище, которое было показано Даниилу и Иоанну. Эта истина проливает свет на наше положение и задачу, стоящую перед нами, проливая свет на смысл нашего благовествования, убеждая в том, что Бог ввел нас в этом драматическом пережитом опыте. Именно этот вопрос объясняет разочарование 1844 года, подчеркивая, что святилище, которое должно было быть очищена, не является землею, как мы предполагали. Господь нам открыл, что Христос вошел тогда во святое святых небесного святилища, совершая заключительную работу своего священнического служения во исполнении слов, сказанных ангелом пророку Даниилу на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Наше вероучение, основанное на первой, второй и третьей ангельских вестях, верно. Неизменные указатели пути, пройденные нами, незыблемы. И хотя воинства ада могут пытаться изменить направление этой стези, наслаждаясь торжеством своего преуспеяния, это не так. Столб божественной истины стоит непоколебимо, как скала. Ни человек, ни дьявол не одолеют ее. Нам многое доступно для понимания, и поэтому мы должны постоянно исследовать Священное Писание, чтобы убедиться, действительно ли это так. Народу Божьему необходимо устремить свои взоры на небесное святилище, где совершается заключительное служение нашего великого первосвященника в деле суда, где он ходатайствует за свой народ».